прямом эфире «Радио Спутник». Люда Чернова, Виталий Фотин. Здравствуйте еще раз. И как мы уже и анонсировали полчаса назад, поговорим мы сегодня в ближайшие 25 минут о ядерном оружии. Ядерное оружие – это угроза или стабильность? Не знаю, Люд, ты когда-нибудь попадала на дискуссии в интернете или, может быть, в жизни по поводу того, нужно ли разрешение там, ношения оружия?
Я
участвовала когда-нибудь в таких?
Я не участвовала, я всегда наблюдаю.
Вот, и, как правило, аргументы следующие. Будет больше порядка или будет больше беспорядка?
Беспорядка, да.
Да, вот с ядерным оружием тоже все не так просто на самом деле. Хотя когда-то, наверное, когда, в общем, когда... ходили все на уроки гражданской обороны, да, всем было ясно, что это, в общем-то, угроза ядерное оружие.
Что это зло, да.
Да, но почему сегодня и почему сейчас? 75 лет назад человечество познакомилось с самым страшным оружием. На высоте 576 метров над японским городом Хиросима взорвалась атомная бомба. Всего 64 килограмма урана и лишь 700 граммов, в которых происходила цепная реакция. Они мгновенно убили более 70 тысяч человек. После бомбардировки мир познакомился с еще одним понятием – радиоактивное загрязнение. А затем и с массой страшных болезней, которые из него вытекают. Посчитать погибших из-за взрыва невозможно. По разным оценкам, от 90 до 166 человек только в одной Хиросиме.
Тысяч человек
только в одной Хиросиме. В той или ином мере сейчас, на данный момент, пострадавшими считаются почти 500 000. То есть это люди, которые заболели, умерли вследствие болезни, дети, которые, поколения, которые родились потом, ну и так далее. То есть вот такая вот цифра. 6 августа день Хиросимы, или теперь еще и день борьбы с распространением ядерного оружия. Опасность, которая в нем заложена, ну, фактическое уничтожение человечества. Это тревога, от которой мир не сможет избавиться, пока оно существует. Вместе с тем, ныне ядерное оружие – это гарантия от вторжения, в каком-то смысле стабилизация плохого мира, который, как известно, лучше хорошей войны. Какой нужен контроль вооружений? Будем ли договариваться или, скажем так, мы по американскому принципу из договоров выходить и... вообще поговорим о том, насколько сейчас эффективны меры распространения, сдерживания распространения ядерного оружия. Как определяется, какая страна может иметь ядерное оружие, какая не может иметь ядерное оружие и так далее. Вот в ближайшие 25 минут. Ну а сегодня в Хиросиме проходят памятные мероприятия, посвященные юбилею вот этого, вот этой печального дня, который произошел 6 августа 1945 года.
Да, и пандемия, конечно, не могла не внести коррективы в церемонию памяти жертв трагедии. Ограниченное число гостей было буквально 0,1 от того числа, которое обычно каждый год принимает участие в этих траурных мероприятиях. И тем не менее, представители примерно 80 стран, несмотря на пандемию, все равно приехали в Японию. Вот есть там парк мира в Хиросиме, он как раз расположен вокруг этого эпицентра взрыва, и там есть памятник жертвам. И вот в этом памятнике, там один из элементов, это такая, может быть, шкатулка, что ли, где написаны имена всех погибших, кто погиб, ну, сразу во время, после ядерного взрыва, те, кто там через какое-то время скончался. И каждый год, когда происходит это траурное вот мероприятие, дописанные фамилии тех людей, которые тоже попали под воздействие радиоактивного вот этого загрязнения, да, и погибли сейчас, дополняется. И, в общем, сейчас в этом памятнике уже имена 324 192 человек. Вот мэр Хиросимы сегодня пополнил этот список. Ну, такая дань памяти.
Ну, это, я уже сказал, да, цифры здесь привести даже во время вот самого взрыва, да, там по разным оценкам от 70 до 80 тысяч человек. То есть посчитать это все очень сложно. Это практически невозможно. Но еще напомним вот фразу, которая написана на этом мемориале, да, спите
да.
спокойно, эта ошибка больше не повторится. Вот, не повторится ли? Вот какой момент. Но еще один важный момент.
Я хотела еще сказать, что в интервью РИА Новости вот местная жительница Кейко Агура рассказывает о своих как бы переживаниях после этого происшествия. Ей было всего 8 лет. Просто почему я хочу об этом сказать? Достаточно такие яркие подробности, и которые характеризуют отношение японского общества. Вот если бы ты там задал вопрос, ядерное оружие — это зло или гарантия стабильности, я думаю, что там бы тебе ответили достаточно однозначно. И вот Кейко Огура, она вообще создала переводческую группу, которая на разных языках по всему миру доносила подробности той катастрофы. И вот о себе лично рассказывает. 10 лет она не говорила, ее семья, никому, что они пострадали при взрыве, потому что люди, которые, ну, действительно, вот, получили какую-то дозу, да, облучения, они считались, ну, такими прокаженными, можно так сказать, в японском обществе. И девушки не могли выйти замуж. Если родственники жениха узнавали об этом, тогда они просто отменяли свадьбу, потому что были случаи, когда рождались дети с отклонениями, и либо они были очень слабыми, и также и женщины, и мужчины, попавшие вот под воздействие радиации, многие не могли иметь детей. Поэтому все знали, если сочетаться браком с теми людьми, кто пострадал в этой аварии, здорового ребенка не будет. И вот Кейко рассказывает как раз, что она очень переживала, пока не родила двух детей, что будет вообще вот с ее семьей.
Ну, с нами на связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вы знаете, мы тут уже говорили о том мемориале в Хиросиме, на котором написано «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится». У вас есть уверенность, что эта ошибка больше не повторится?
Нет, никакой уверенности нет. Более того, я, к сожалению, просто должен признать, что вероятность случайного использования оружия очень высока. Вот бывший министр обороны США Перри, он долго достаточно был и знаком был хорошо со всяческими нововведениями, инновациями. Так вот, он как-то подсчитал, что за его период таких случаев только у Соединенных Штатов было больше 30.
Вы сказали слово «случайное». Случайное использование ядерного оружия.
Да.
А именно, то есть какая-то ошибка, человеческий фактор, как можно случайно использовать ядерное оружие?
Да, очень, да, стечение разного рода обстоятельств, человеческий фактор, ну, много чего, да.
Послушайте, а, например, применение, которое было в Хиросиме, не случайное совершенно, а запланированное, причем там, ну, с военной точностью, со всеми делами, люди выполняли приказы и прочее, такое возможно?
Да, возможно, потому что и мы, и американцы, естественно, обладая ядерным оружием, да и все остальные государства, соответственно, и планы, и его применение имеем. Это, безусловно, так.
Но есть же основной, вот, допустим, мотив такой, что наличие ядерного оружия – это гарантированное, там, гарантированное уничтожение, в том числе и тех, кто его применит. То есть, по сути, это кнопка, ну, с названием самоубийство.
Ну, да.
Вот. Получается, что тут никакой гарантии нет. То есть вы считаете, что такое вполне возможно. И просто, ну, хотелось бы понять, какие есть, какие должны сложиться обстоятельства, какие необходимы предпосылки, чтобы это произошло.
Вы понимаете, на самом деле, вот это большое заблуждение, когда считают, что наличие ядерного оружия гарантирует от его использования. К сожалению, такое мнение есть не только в Соединенных Штатах или в России, в других странах, но и в других странах. Это просто заблуждение. Это как бы, ну, когда нежелаемое выдается за действительность. Мы имеем это ядерное оружие, мы имеем такие планы его использования, и, естественно, мы его используем, и американцы его используют, а иначе бы они проводили многочисленные модернизации. Вот у них сейчас идет широкомасштабная модернизация, замена ядерных боеприпасов на менее мощные, например, на такие там мощностью в полкилотонны. То есть это такой боеприпас, который в принципе сопоставим с неядерным боеприпасом большой мощности. Ведь есть же бомбы там по 3000 тонн, по 3000 килограммов мощностью, да, авиабомбы, мощные для разрушения глубоко защищенных целей, там, в горах, например, да, вот американцы бомбили там талибов, или у нас такие же бомбы есть, там, по тонне, по полторы тонны тритротолола, и маленькие ядерные боеприпасы, которые обладают сравнимой, сопоставимой мощностью там, в полкилотонна. Американцы сейчас именно этим и занимаются. Дело в том, что различные способы применения ядерного оружия, они, на их взгляд, позволяют контролировать эскалацию. То есть такая война, естественно, предусматривается оперативными планами. Не секрет, что и мы в 50-е годы в том числе использовали подготовку и проводили маневры, как вести, скажем, бронетанковыми войсками наступление на больших участках фронта, прорывы после использования ядерного оружия. Это так.
Но касательно распространения, насколько, на ваш взгляд, серьезная проблема сейчас? Ведь, ну, скажем, там, лет 20 назад, да, вдруг стало известно о том, что ядерное оружие появилось у этой страны, потом у этой страны. В 70-е годы тоже такое было. Сейчас вроде как тихо, но, с другой стороны, есть опасения, что какую-то, условно говоря, там, небольшую, как о котором вы говорили, бомбу ядерную, да, с небольшим зарядом, могут получить какие-то уже совсем негосударственные формирования.
Да, ну, проблема заключается, вот вы очень точно заметили, не в наличии или отсутствии ядерного оружия, а в политических целях готовности его использования, либо неготовности. Поэтому, скажем, когда какое-то государство, не обязательно крупное даже, американцы в свое время провели эксперименты и смогли сделать ядерную бомбу в условиях студенческой университетской лаборатории. То есть это не является какой-то там архисложной проблемой, поэтому я уверен, что многие создают государства такие бомбы и стремятся к созданию таких бомб. Другое дело, что когда все это становится известным, то проблема нераспространения становится для них актуальной, там появляются проблемы санкций. Но по большому счету это ведь возникает из-за того, что их хотят, против них хотят использовать военную силу. Вот Ливия отказалась от ядерного оружия, ее разбомбили, да? Славия не стала обладать ядерным оружием, ее разбомбили. То есть и у многих государств появляется такое убеждение, что если ты не будешь иметь это ядерное оружие, ну, например, как в Северной Корее сегодня, то тебя могут уничтожить, либо против тебя используют шантаж ядерный, либо еще что-то. Вот в этом смысле ядерное оружие – это как бы главная проблема, потому что Соединенные Штаты, например, они сейчас отчетливо, уже не один год, они всегда к этому стремились, но сейчас особенно отчетливо заявляют о том, что именно военная сила – их главный инструмент внешней политики. Ну, если вы так говорите, значит, мы, соответственно, должны либо капитулировать и не сопротивляться, то есть всегда есть выбор, начинать войну, либо уйти с позором, да? Чаще всего получается так, что ты уходишь с позором, а потом все равно получаешь войну. Вот и здесь то же самое, перед элитой ставится проблема. Либо ты будешь сопротивляться, либо мы тебя уничтожим. Значит, Та элита, которая принимает условия капитуляции, она все равно потом будет уничтожена. И вот участь Чаушеску, там, Каддафи, Хусейна, она, в общем, это показывает. Поэтому...
Но у них не было ядерного оружия. Например, да, вы упомянули, да, КНДР, лидер, да, Северной Кореи Ким Чен Ын, он сказал, вот, что в его стране необходимо было получить, как он сказал, абсолютную силу, которая может сдержать и предотвратить войну. То есть после создания ядерного оружия его страна оказалась надежно защищена от провокаций, как он сказал, врагов-империалистов.
Да, и пример Хусейна, кстати сказать, и Каддафи, он очень нагляден. Поэтому еще раз повторяю, не наличие ядерного оружия или его отсутствие показывает это, а наличие политических целей, которые можно достичь с использованием военной силы. Вот и все.
Алексей Иванович, а вот международные договоры, это насколько гарантия того, что можно все-таки где-то там на бумажке прописать, договориться и никогда ядерное оружие не использовать?
Ну, вообще надо понимать, что международно-правовые соглашения – это вторичный продукт международной деятельности. То есть, если никогда военная сила не уступала, мы знаем массу примеров, если вы намерены использовать военную силу, никогда у вас наличие какого-то договора не остановится. Вспомните, так сказать, пакт о ненападении 1941 года. Ну, таких сколько хотите примеров можно привести. И очень часто, скажем, Соединенные Штаты начинали военные действия в отсутствие даже состояния войны декларирования. Скажем, против Вьетнама они воевали много лет и, собственно, не объявляли войну, хотя там погибли десятки тысяч человек с американской стороны и миллионы со стороны вьетнамской. То есть это никакого значения особенного не имеет. То есть стороны хотят соблюдать договор, они будут соблюдать. Не хотят, они не будут, и их трудно очень заставить. Хотя сейчас разработана система, достаточно сложная система контроля, скажем, там, МАГАТЭ и других международных институтов, ООНовская, и система санкций в случае нарушения каких-то договоренностей. Скажем, в отношении Ирана она была достаточно эффективна. Но дальше сами же те страны, которые разработали эту систему, стали эти договоренности нарушать, и Иран, по сути дела, в качестве ответного шага вышел из этого режима. Хотя, почему? Режим действовал, и его выполняли, но захотелось как бы больше поднажать на Иран и заставить его в том или ином случае поступить со своими интересами. Не потому, что он нарушал договор, а просто потому, что захотелось.
У Ирана... Алексей Иванович, коротко, пожалуйста, у нас время подходит к концу. Иран получит ядерное оружие?
Ну, если захочет, конечно, получит. Другое дело, что вот здесь как раз тот случай, когда ему могут и не дать этого сделать. Он пытается сейчас создать потенциал защиты от нападения, от военно-воздушного, например, нападения. Но ведь мы знаем прекрасно, что израильтяне и американцы бомбили, нападали, взрывали и уничтожали разработчиков. Поэтому то, что ему будут препятствовать, это безусловно. Насколько эта политика препятствия помешает ему создать, я, честно сказать, сомневаюсь. Захочет Иран, он готов пойти на прямое военное столкновение для защиты своих национальных
Алексей интересов. Иванович, спасибо вам за беседу. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, был с нами на связи. И подключаем мы еще одного нашего участника, президент фонда основания Алексей Анфилогов. Алексей Евгеньевич, слышите ли вы нас?
Да, слышу, добрый день.
Слышали, наверное, концовку разговора с...
Да, слышал, Иран,
да,
война,
да, да, да.
Ядерное оружие.
Да, скажите нам, вот такой вопрос. Вот Пакистан может, например, иметь ядерное оружие, Индия может иметь ядерное оружие, а Иран не может иметь ядерное оружие, да?
Да.
Вот
почему?
Как определить-то, собственно, да, имеет ли право страна иметь ядерное оружие? Какой критерий?
Если мы как бы говорим о международном праве сильного, ну, вы только что о нем как бы говорили, да, то есть вот не хочется США, чтобы Иран был владельцем ядерного оружия, они предпринимают все действия для того, чтобы не допустить получения Исламской Республики Иран ядерного оружия. А если брать как бы юридические моменты, ну, был и существует сейчас такой договор о нераспространении ядерного оружия, который, кстати, вот три ядерные державы, это Израиль, Пакистан и Индия, они его не подписали изначально. То есть они сказали, что наше суверенное право иметь ядерное оружие мы не хотим подвергать никакому сомнению. А две, скажем так, державы, которые являются либо владельцами, либо пороговой страной, как Иран, это КНДР и Иран, этот договор вначале подписали, а потом из него вышли. Причем КНДР это сделала, ну, как бы чуть пораньше, а Иран сделал уже в ответ как бы на вот действия Соединенных Штатов. Вот, то есть он сначала его подписал, и с 2004 года его начали, ну, целенаправленно обвинять в том, что он этот договор нераспространения ядерного оружия нарушает. И он думал, а потом, в общем-то, сказал, что сейчас они как бы вот фактически в ответ на действия США потихоньку, шаг за шагом выходит из вот этого многостороннего договора, который ограничивал, как бы удерживал вот в рамках этого договора о нераспространении ядерного оружия. То есть таким как бы последним логическим шагом этого процесса, конечно, будет выход из НЯУ. Точно так же, как это случилось с КНДР. Там,
то есть в итоге Иран получит ядерное оружие?
Ну, а как было сказано, если захочет, получит. То есть любая суверенная страна, которая хочет получить ядерное оружие, она так или иначе его получает.
То есть достаточно просто желание? И
нет,
воли политической?
Желание. Ну, в общем-то, да, политической воли. То есть, ну, единственная страна, которая фактически целенаправленно отказалась от ядерного оружия, это задокументированный факт, это ЮАР. То есть Южноафриканская Республика, она вместе с Израилем с большой долей вероятностью произвела испытательный ядерный взрыв над Атлантикой, получила ядерное оружие, но когда она попала в очень тяжелое экономическое и политическое положение в начале 90-х годов, ЮАР фактически, ну, так, сдала все свои разработки и теперь является неядерной державой. Ну, и можно еще вспомнить Муаммара Каддафи, но я думаю, что там скорее была такая, ну, игра в ядерное оружие, там ничего серьезного Ливия, в общем-то, сделать не успела. Ну, он тоже как бы подписался под НЯО, ну, вот этим договором о нераспространении ядерного оружия, и вышел, в общем-то, из процесса ядерного вооружения. Ну, а третий момент – это Саддам Хусейн, который тоже, в общем-то, игрался в это вот все с ядерным оружием. Ну, там как бы эту птицу подбили на самом взлете, в общем-то, еще слишком он быстро в Кувейт сунулся, и, как мы помним...
Ну да, мы уже говорили об этом.
Алексей Евгеньевич, да. Ну вот хочет Иран и получит, если сильно захочет, но все равно же ему вставляют палки в колеса. Те же самые США постоянно продлевают санкции. Вот опять говорят, что на следующей неделе в Совбез ООН обращаются с проектом резолюции по продлению оружейного эмбарго. Это же песня будет длиться вечно, мне кажется.
Не, ну конечно, США фактически нарушает собственные... ну, обещания и некие как бы слова, которые они давали, причем с очень высокой трибуны. Еще в 68-м году было принято решение Совета Безопасности ООН, которое тогда подписали СССР, США и Великобритания. То есть три таких вот главных ядерных державы того времени. И там были выданы гарантии безопасности неядерным государствам. То есть почему, собственно говоря, возник этот ДНЯО, договор о нераспространении. Угу. Ну, то есть мы не хотим, чтобы ядерное оружие расползалось по миру. Значит, нам нужно вот всем странам, которые не владеют ядерным оружием, дать гарантии о том, что против них оно не будет использовано. Ну, не делайте того, мы против вас не будем использовать
Логично.
Наше. Да, и это заявление на уровне причем Совбеза, оно было дано. То есть в 68-м году США подписали это, что мы не будем ни в коем случае нападать с ядерным оружием, и если кто-то на вас нападет, мы его, значит, унасекомим через механизмы ООН, Совбеза, там, войска там, как говорится, то есть агрессора мы накажем. А кто сейчас самый главный агрессор в мире? Главный агрессор – это США. Более того, в доктрине Соединенных Штатов уже четко на протяжении десятилетия прописана возможность первого применения ядерного оружия против неядерных, против ядерных держав, без разницы. В ответ на нападение мы можем применить ядерное оружие. А что считать нападением? Ну, не знаю, там иранский самолет там атакует, допустим, американскую авианосную группу в Персидском заливе случайно или намеренно. И вот вам казус Белли, возможность применения ядерного оружия. Конечно, Иран на все это дело смотрит и думает, а чего мне сидеть-то и ждать, когда по мне, по Тегерану, там, допустим, по президентскому дворцу применят ядерный заряд малой мощности. Мы не будем ждать. Да? Вот логика такая простая и, в общем-то, ну, понятная.
Ну вот по поводу запрещения ядерного оружия еще есть и рядышком, да, немножко другая, но тем не менее похожая тема о ядерном разоружении. И конечно. Похоже то, о чем говорили очень долго и делали, собственно говоря, в конце прошлого века, действительно. Ну, по крайней мере, с нашей стороны это точно.
В начале этого последний договор.
Да, но в итоге, похоже, эти времена закончились. И под вопросами еще и многие другие договоры. Вот... Что в будущем-то ждать? Теперь будут вооружаться снова?
Ну, в будущем нужно, опять-таки, я вернусь к юридическим вопросам, нужно ждать заявлений США по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это такой договор, который наследовал тоже договор 60-х годов, он был открыт для подписания в 96-м году. И США его как бы подписали, но там были там всякие хитрые приложения, они их не ратифицировали. Ну, поэтому... В общем-то, они так вот, вроде как и в договоре, вроде не в договоре. И, соответственно, уже прозвучало несколько раз, ну, а почему бы нам сейчас опять не начать в Неваде взрывать ядерные бомбы? Ну, давно не взрывали, там, не тестировали ядерное оружие, хотим там проверить там какие-то новые концепции.
Полигон и заскучал, вот, да.
Да, полигон заскучал, и мы заскучали, и вообще как бы надо бряцать, в общем-то, вооружением там и как-то его совершенствовать. И второй договор – это СНВ-3, который подписал Барак Обама. И, как мы знаем, Дональд Трамп очень как бы плохо относится ко всему наследию периода Обамы. У него до сих пор там Барак Обама во всем виноват и в коронавирусе, и в экономическом кризисе, и вот в том, что с Россией такой вот договор СНВ-3 подписали. И Трамп сейчас выдвинул три условия. Он сказал, первое, я хочу следить за российскими вооружениями, причем чуть ли не на земле. То есть там куда-нибудь в Тейково, я так понимаю, послать инспектора. Второе, я хочу включить туда вообще все-все-все, включая тактическое ядерное оружие. И третий момент, который, ну, вообще делает это совершенно бесполезным такие дискуссии, это давайте вы, россияне, уважаемые, подтянете к этому Китай. У вас же с ними хорошие отношения, а мы горшки побили. Так вот, заставьте Китай и Пекин подписать этот трехсторонний новый договор, и будет нам счастье.
Да, а мы вас в центре зала посадим за это.
Да, мы вас посадим в центре зала на почетное место. Понятное дело, что Кремль на все это смотрит, немножко так крутит пальцем у виска и говорит, ну вы в Пекин звоните и с ними договаривайтесь, там, с Си Цзиньпином.
Перспектив пока у СНВ-3, коротко буквально, 30 секунд, вы не видите.
Совершенно нет, потому что сейчас уже даже демократы в США Трампу говорят, они его вообще очень любят, говорят, куда же вы лезете, твари рогатые, вы сейчас просто разрушите всю систему международной безопасности. Но Трамп с таким вот упорством прет вперед.
Алексей Евгеньевич, спасибо вам. Президент фонда основания Алексей Напилогов был с нами на связи. В студии работали Людмила Чернова.
Виталий Фотин, спасибо.